Где подключиться к Wi-Fi на Эвересте? Почему радостные события могут стать причиной депрессии? Сколько минут длилась самая короткая война? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы. В программе «Спутник Эрудита».
Продолжаем прямой эфир. В студии Никита Воронков и на прямой связи со спутником доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Елена Калмыкова. О столетней войне мы говорим в день рождения Эдуарда III, английского короля, который, собственно, ее и затеял. Ну, конечно же, он не знал, что это все так затянется. Елена Викторовна, вот я обещал подхватиться на слове «навалять». Сейчас постараюсь его в свой вопрос интегрировать. Нам уже нужно продвигаться активнее, потому что вторая половина, она меньше первой в два раза. Даже, может, чуть больше. Так вот, когда французы и каким образом французы осознали, что они могут, в принципе, навалять англичанам, когда вот это национальное сознание, а может быть, даже и совмещенное с накопившейся мощью, выстрелило. Когда перелом начался в Столетней войне, и Франция начала забирать то, что ей, как кажется, по праву принадлежит.
Ну, никто из английских королей с этим не спорил. Просто утверждали, что они являются законными французскими королями. То, что принадлежит Франции, это оставалось французским. И, например, это порождало многие юридические проблемы. Потому что, когда Генрих V заключал мир с Труа в 1420 году, он исходил из интересов своих, как наследника и регента Франции. Он не оформлял особым образом статус Нормандии, завоеванной англичанами. И это порождало проблемы очень серьезные у Бетфорда, у его младшего брата, который был назначен регентом Франции после смерти от дизентерии этого славного английского короля. Потому что Бетфорд как раз очень четко понимал, что нужно спасти хоть что-то. Нужно спасти хотя бы Аквитанию и Нормандию. Но все его попытки придать Нормандии такой же статус, как был у Аквитании, а у Аквитании он был благодаря миру в Бретеньи, то есть связь непосредственно с Англией, они просто разрушались, и Бетфорду постоянно пеняли члены его же французской администрации на отклонение от условий договора в Труа. Даже то, что Бетфорд способствовал основанию в Кане университета, вызвало бурю протеста у преподавателей Парижского университета.
Здесь надо уточнить Кан, который с одной Н, который на севере Франции.
Да. Угу. Который в Нормандии, да. И это вызвало протесты, потому что университет для нормандцев, он не нужен был в Париже. И это воспринималось как действие регента незаконное, неправильное. Они требовали его закрытия, университет устоял. Пожалуй, Бетфорд единственный из англичан, к которому более-менее французы относятся относительно лояльно. Ну, то есть все плохие, но этого еще как-то можно было терпеть. Что касается осознания своих потенций и перелома в Столетней войне, то, безусловно, это разные вещи. Ни один французский рыцарь никогда не сомневался в том, что французские рыцари ничуть не уступают английским. И что они в любой момент могут показать свою мощь, свою потенцию, свою силу, свое превосходство. Это всегда было очевидно, потому что рыцари, они с этим живут. Именно это стало, возможно, причиной поражения при Азинкуре в 1415 году. Уж слишком они рвались в бой. И не учли ни погодных условий, то, что там поле раскисло от продолжительных дождей, ни того, что англичане выставили вперед лучников. Своих лучников они отодвинули на задний план, потому что рыцари хотели английской крови, хотели реванша, хотели трофеев, хотели пленных, хотели успеха, хотели славы. И это было очевидно. Вот только доскочи до них, их так мало, а нас так много, и мы самые лучшие. Но перелом в войне, он как раз и начинается, ну вот где-то в 30-е годы, и это связано...
В 30-е годы 15-го
века, да, и это связано как раз с тем, что рухнул Англо-Бургундский союз. Пока был жив Бетфорд, женатый на...
А бургундцы, и... они же сами по себе были? Или как?
Нет, как и нормандцы, как и все остальные, они были вассалами французской короны, но это могущественный герцог, член королевской семьи, который очень влиятелен. И
настолько, что мог союзничать с англичанами, да?
Они все могли друг с другом союзничать. И король Навары, и Мокшет. Они все вели свою собственную политику. Но дело в том, что дофин, Карл VII, да, признаем ли мы его законным королем или нет, он в 1419 году убил герцога Бургундского. Поэтому его сын, Филипп III, имел большой зуб и на Карла VII, и на многих его советников. Вот. И оформленный Англо-Бургундский союз, он, конечно, способствовал и успеху мира в Труа, и дальше английскому режиму во Франции, потому что герцог Бургундский, Филипп III, он воспринимался как очень позитивный государь. И в Париже стояли англо-бургундские войска, и бургундских войск было больше. То есть гарнизоны парижские в основном занимали бургундские войска. И когда Жанна д'Арк пыталась штурмовать Париж, то парижане дали ополчение города, дали ей серьезный отпор. Там было не только ополчение, но вот эти гарнизоны. И сохранились воспоминания анонимного парижского горожанина, такого буржуа из Парижа, который англичан терпеть не мог. Ну вот с некоторыми натяжками еще готов был признавать, что что-то симпатичное есть в Бетфорде, а все остальные, безусловно, гады. Но для него, да, все равно Генрих VI законный король Франции, все равно он верен вот этому договору в Труа, и цементирующей базой является персона герцога Бургундского. И он с упоением в своих воспоминаниях рассказывает о том, как парижане дали отпор войскам Девы, как они над ней издевались со стен города, и Париж устоял и продемонстрировал свою верность законному королю и законному союзу.
Так, у нас открыт новый персонаж, Жанна д'Арк. Вот давайте о ее роли поговорим в этой войне. На самом ли деле она такая решающая, как вот подается спустя столетия?
Конечно, она символ. Дело в том, что это сюжет, который мне очень нравится. К вопросу об идеологии, о национальной идеологии. В Англии очень быстренько сложилось представление о войне во Франции как о таком материальном и социальном лифте. Любой англичанин, бедный и незнатный, если он отправится воевать во Францию, он станет знатным и богатым. Он вернется с большими трофеями и будет уважаем и признаваем повсюду. Хронисты постоянно будут перечислять, как много трофеев было выведено. Ни у одной английской женщины, то есть у каждой, вернее, английской женщины было серебро и полотно из Франции. То есть корабли с трофеями, с награбленным добром, они постоянно курсировали между французским и английским побережьем. Каждый может стать знатным и богатым, конетаблем многих замков, обладателем больших сокровищ, если только он отправится воевать во Францию.
Я прошу прощения, у нас две минуты. Вот этот момент надо учитывать.
Франции, да, складывается совсем другая идея. Франции нужен был герой, спаситель, уникальный. И этим на первом этапе героем становится Бертран дю Виклен, а на втором Жанна д'Арк. Это символ, это божественный заступник. Это чудо, в которые верили, конечно. Даже была установлена связь между Жанной и Бертраном Дю Кюкленом. Перед тем, как отправиться под Орлеан снимать осаду Орлеана, она навестила вдову Дю Кюклена и получила от нее перстень великого конетабля. То есть это прямая эстафета. Один спаситель и другая спасительница. Ей не нужно было воевать, ей нужно было просто стоять и вдохновлять. И это вдохновение было, и это, конечно, переломный момент в Столетней войне, не связанный с самосознанием каждого отдельного французского рыцаря.
Угу. А вот в 1453 году вот эта точка или точка с запятой, как она была поставлена? Минутка у нас.
Просто взяли Бордо, потеря столицы английской Аквитании. Англичане вот формально потеряли свою главную базу на юго-западе. Но это просто запятая, действительно. Они все, каждый из них надеялся вернуться через год, через два, через 10 лет и все отвоевать. Это никто не воспринимал как абсолютный приговор.
Угу. Но и возвращались, да, потом?
В Аквитанию нет, а в Нормандию не высаживались. Какая разница, если на кону целое королевство? В Нормандию начинали. А в Нормандии сохранялись эти владения, Кале, граф Вегин, Понтье. То есть они сохранялись вплоть до конца правления Марии Тюдор.
Угу. Спасибо большое вам, Елена Викторовна. Напомню, что доцент исторического факультета МГУ, кандидат исторических наук Елена Калмыкова была сегодня у нас в эфире. И говорили мы об Эдуарде III, о Столетней войне, о Жанне д'Арк, в общем, о всем этом интересном периоде в Европе 14-15 веков.
Спутник эрудита.